Свет лампы. Лампа красновато освещала полутемную комнату с тускло блестевшими в углу иконами и большим настенным зеркалом, в котором смутно двигались какие-то тени. Я уже засыпал на жестком колченогом диване, где мне постелили, и все, что происходило вокруг, в этом чужом незнакомом доме, плыло и слоилось, как тьма за окном, когда идет дождь. Голоса доносились настолько неясно и неотчетливо, что я уже не разбирал ни слова, и только глухой хрипловатый смех отца улавливал общие разноголосицы, и становилось мне от этого покойно и радостно, и чужой уют, чужие запахи уже не пугали, а напротив, возбуждали своей новизной, и это мешало мне уснуть. В вязкой полудреме я вспоминал, как долго с остановками ехали на тряском сельповском грузовике, как свернули в поле, и шофер дядя Гриша накидал вилами целый кузов приятно шуршащей соломы. Я лег на спину и, закинув руки за голову, стал глядеть на закатные облака и, как теперь, не слушал, о чем, смеясь, бубнят мужики. А они все насмешличали над Желобковым. Он помалкивал себе, добродушно ухмыляясь, а мне чего-то было жалко его. Я так и не понял, зачем все донимали этого старого носатого человека, никому не сделавшего ничего дурного. Сердце замирало, когда машину резко кидало то вправо, то влево. Расхлябанный кузов гремел и колотился досками и железом, и делалось мне легко и пусто. Точно нет во мне никакой тяжести. И сейчас я поднимусь в небо, как лист, которым играет ветер. Я устал от непривычно долгого пути, от суетливых сборов, когда в попыхах бросали в кузов корзины и ведра, и что-то кричали друг другу, торопили, а меня посылали то за одним, то за другим. Как не спешили, а выехали все равно поздно, уже вечерело, и в воздухе разливалась сырая льдистая прохлада. Меня распирало от радости и счастья, что едем мы куда-то очень далеко, за Чернец. Там, говорят, пошли боровики. И от одного этого у меня сладко щемило в груди. Но ехали так долго и так сильно трясло, что радость мало-помалу улеглась, поблекла, и я уже не улыбался беспричинной и глупой улыбкой, а старался покрепче держаться за шершавый борт грузовика. Это потом, когда навалили соломы, ехать стало легко и приятно, и так славно было вглядываться в высокое, разбавленное вечерним холодком небо с редкими клочками растрепанных ветром облаков. На остановках мужики доставали бутылки, звенели стаканами и говорили все громче и чаще смеялись, а потом грузно лезли в кузов, пьяненько хихикали и снопами валились в солому. Я с тревогой поглядывал на отца и замечал, что он трезвее и разумнее всех, радовался этому и снова растворялся взглядом в бездонном омуте неба. Наверное, я задремал, потому что, когда машина въехала в деревню и вокруг бешено залаяли собаки, было уже совсем темно, и только самый краешек неба между зубчатой стеной леса и черным оползнем тучи светился дальним угасающим светом. Я плохо понимал, где мы, почему остановились, и зачем надо вылезать из теплой соломенной постели, когда там так мягко и хорошо. И все же я встал и спрыгнул вслед за всеми на землю, да так неловко, что наверняка бы сильно зашибся, если бы не отец. Он подхватил меня и поставил на ноги. Потом мы шли куда-то в темноте, Я держался за его твердую сухую руку, заплетаясь слабыми со сна ногами. Собаки так и лаяли, хотя машина давно заглохла и пропала во тьме, точно ее никогда и не было здесь, и только сладковатый запах бензина и дорожной пыли еще дрожал в стылом засыревшем воздухе, не успев раствориться в нем и растаять без следа. Мне казалось, что шли мы долго и путанно. Желобков и с ним еще несколько мужиков свернули в сторону и тоже пропали, точно в мох канули. Шофер дяди Гриша уверенно и ходко вышагивал впереди, радостно гундося, что у свата должна быть брага, которую он всегда на успении заводит. Ночная сырость лезла за воротник, забиралась под рубаху, у меня зуб на зуб не попадал, будто я только что вылез из воды, и мне не во что одеться. Но тут дядя Гриша скрипнул калиткой, мы поднялись на высокое крутое крыльцо, и он громко заколотил кулаком в дверь. Загремели засовы, мы шагнули в темные сени, и я чуть было не упал, запнувшись о высокий порог. Отец опять успел меня подхватить. Я оказался в этой пахнущей керосином и топленым молоком кухне, где теперь сидят за столом мужики, где я, уже зевая, выпил кружку парного молока. Маленькая сухонькая женщина отвела меня во двор, где я, стесняясь, торопливо сделал свое дело, а она стояла поодаль и светила мне лампой, прикрывая ее от сквозняка узкой рукой. От лампы изломанно ложились красноватые отблески, а большие черные тени устроили вокруг бесшумную жутковатую пляску. Мне было стыдно и страшно, но я не решился признаться в этом и только поскорее застегнул штаны, хотя в этом не было никакой нужды, потому что через минуту я уже раздевался. И тетя Вера, так звали женщину, заботливо укрывала меня одеялом. «Спи, родной», — сказала она тихо и устало, «а мужикам я на полу постелю». «А папа?» — встрепенулся я. «А папа твой рядом ляжет тут, на диване». И я успокоился, согретый чужой заботой, и прикрыл глаза, успев заметить, как метнулся ламповый свет, озаривший тусклые оклады икон, большое настенное зеркало, стол и стулья вокруг него, а дальше совсем смутно размытый профиль отца, его голос, что-то сказавший мне. Я и теперь просыпаюсь по ночам и в последний миг перед пробуждением вижу этот красноватый отблеск на его лице. Слышу его голос, но никак не могу разобрать, что же он сказал мне. В гулкой пустоте ночи громко стучат ходики, и мне еще долго кажется, что я мал годами, и где-то рядом со мной отец, который всегда подхватит меня и не даст упасть.